Алексей Ильич, спасибо большое, что вы согласились на интервью, потому что последнее время какой-то ажиотаж возник в теме пророчеств, причем не просто пророчеств, а касающихся Турции, России и Третьей мировой войны, или даже, как сейчас говорят, последней мировой войны. То есть краски сгущаются, скажем.
Ну да, да, да. Естественно, конечно. Чем больше, тем интереснее.
Сейчас уже даже не воцерковленные, уж тем более далекие от богословия люди знают, благодаря многотиражным СМИ, о том, что в XVIII веке в Греции жил Косма Италийский, который предсказывал, значит, гибель Турции, распад ее на три части при участии русских войск, да, и о том, что, и вот эти же люди, широкие массы народа знают то, что был Паисий Святогорец, уже фактически наш современник, который трактовал эти пророчества. Мы сами пророчества читать не можем, но как бы то, как это все описывает пресса и интернет, ну, там есть ссылки на труды, там много ну, там, например, есть такая шокирующая деталь, заключающаяся в том, что греки не, ну, вот меня и вообще людей шокируют, что греки сами, Паисий Святогорец сказал, что не смогут воевать, потому что молодежь опустилась, вот, ну, вот так переводят эту фразу, и не способна воевать, что воевать будут русские из Турции. Это один момент. И второй момент, вот меня как женщину и как мать, у которой один ребенок погиб, например, шокирует, что крови будет сказано так много, что трехлетние телята будут плавать в этой крови. Ну, дальше пророчества касаются Турции. И сразу хочется задать вопрос компетентному человеку, знающему историю церкви и богословия. Во-первых, такой момент, кто были эти святые, касались ли эти пророчества конкретной даты, потому что как-то этот момент ускользает. Само собой разумею, как разумеющийся факт, подается, что вот это прямо сейчас и случится. И третий момент, ну вот я знаю мнение многих людей, они, может быть, просто им хочется отторгнуть от себя эти пророчества, они звучат так, что они для некой националистической подоплеки, потому что, а у нас, у русских, у пророков, были ли пророчества на подобную тему? То есть вопросов сразу много возникает, и потом, где эти первоисточники? И это, я думаю, связано с тем, что эти пророчества внесены в массовое сознание как-то ажиотажно и привязаны к конкретной сиюминутной ситуации. Вот, наверное, много навалило вопросов. Но...
Ну да, вы назвали несколько аспектов, конечно, этой общей проблемы. Здесь очень важно выявить самую суть, что действительно беспокоит людей и что для нас действительно необходимо. Поскольку очень часто задаются вопросы не потому, что это важно, необходимо, что это может беспокоить, исходя из нашей жизни, жизненных интересов, а просто любопытно. И все. И это любопытство подчас просто преодолевает все на свете – и разумность, и необходимость. Вот и в данном случае то же самое.
Вот, Алексей Ильич, простите, не соглашусь сразу, да. Здесь не просто любопытство, как бы эти события очень часто привязываются. Они привязываются к конкретной ситуации, как будто вот уже сейчас это началось. Люди-то готовы, ради бога, пусть пророчество, но потом, но когда вот оно сегодня, вот как относиться к этому? Если, вот первый, может быть, вопрос, самый главный, есть ли там временная привязка? Правильно ли мы делаем, когда привязываем это вот прям к сиюминутным, к сиюсекундным событиям?
В том-то и дело, что этого нет. Вот. А есть слова, которые обращены в будущее. И поколение за поколением рассматривает то, что происходит сейчас в жизни, а это почти всегда происходят войны и многие вещи. Особенно если мы видим события, которые касаются непосредственно вот того региона, или той страны, или того народа, да, который попадает в подобную ситуацию, это тут же принимается на свой счет. Вот каким образом. Да. Мы знаем множество подобного рода пророчеств, которые не только не исполнялись, которые даже и вообще не имеют под собой никакой почвы. Вы говорите о Паисии Святогорце, который вот сейчас, кажется, жил, и причем все это на слуху кто-то записывал, причем очень часто записывающие подают это в своем ключе. Вот в чем какая беда. И я всегда прошу, когда мне говорят о ком-то, я говорю, дайте мне его почитать. Когда дают оценку человека, говорит, вот человек, говорит, дайте мне его почитать. Не о нем,
первоисточник,
а его. Потому что когда читаешь его самого, тогда уже открывается действительно лицо этого человека.
Ну да, например, я могу интеллектуально сказать ваше интервью, например.
Конечно, его интеллект, его действительно даже духовный, может быть, уровень в какой-то степени, и моральный, и образовательный. Тут очень много параметров, которые сразу наблюдаются, когда знакомишься с ним самим. В передаче, вы знаете, даже самую безграмотную речь можно передать так блестяще, что скажешь, боже мой, да это же литератор. Я говорю об одной этой стране. Так вот, и здесь то же самое. Мы с чем сталкиваемся? Что, во-первых, многие эти слова, которые говорили о каких-то будущих временах, не указывая никаких конкретных цифр, так и дат, но указывая на просто на события такие, которые в истории повторяются непрерывно, непревойно, непрерывно, всю историю идут. И Турция всю историю воюет.
Ну да, 12 вот. Войн было с Россией.
Ну что вы, это постоянно же. С одной Россией сколько было войн только. И сейчас опять это вспыхло, и опять это сразу поднимается. Не об этом ли речь идет? Поэтому очень важно, прежде всего, выяснить, какое же правильное отношение с православной, я говорю, точки зрения, а не с какой-либо другой. Я именно отвечаю только за это. С православной точки зрения ко всякого рода предсказаниям, которые мы слышим, или когда ссылаются уже прямо-таки на святые авторитеты, или ссылаются, как сейчас особенно это принято, на старцев. Вот. И вот в отношении этого нужно прямо указать на некоторые критерии, и на святоотеческую оценку этих всех предсказаний. Нужно, во-первых, даже святые не всегда говорили они от Бога. Нельзя же воспринимать святых как Христа и как апостола. Если мы апостольские послания рассматриваем как Боговдохновенные, то учение святых отцов мы уже говорим как? Если говорит один, два о чем-то, может быть, это не так. Когда уже говорит сразу их 5-10, то мы говорим, да, не может такого быть, чтобы они, не зная друг друга, и вдруг по данному вопросу и говорили так одинаково. Значит, здесь голос Божий.
То есть консенсус патрум,
вот.
Что ли?
Ну, так, это да? Вот есть такой термин, да, совершенно верно. Вот, оказывается, что очень важно. Это первый момент.
Святой может ошибаться.
Конечно, может. Ну, конечно. Почему?
Потому что он все-таки человек, да? Или...
Дело в том, что то, что не проверено молитвой, то является чисто человеческим. А наше все человеческое не чуждо ошибок.
А как он, вот. Пророчество можно проверить молитвой?
Нет, не пророчество проверяется молитвой, а само пророчество исходит из какого состояния?
А, понятно.
Молитвы или моих человеческих предположений?
Желаний каких-то,
это первое.
Да?
Ну, мало ли соображений каких-то.
Ну да.
Вот. Это уже. Я же могу как человек, я могу прогнозировать что-то такое.
Ну да.
С учетом, пожалуйста, мы сейчас с вами сядем и будем прогнозировать, что будет. Вы скажете одно, я другое, третье. И огород будет целый.
А пророчество вот боговдохновенно, да, так, всегда?
Да, пророчество от Бога данными мы можем только тогда говорить уже с полной уверенностью, когда оно подкрепляется целым рядом факторов, и в частности, одной из главнейших, так сказать, идей или мысли является, когда это подтверждается другими святыми отцами. Тогда мы верим, что это не единичное мнение, не просто его мнение, а действительно откровение.
Алексей Ильич, извините, такой простой вопрос. А сколько должно быть подтверждений?
Конечно, нет. Ну что вы. Этого нет.
Два мало, например, или так нельзя говорить?
Ну, возможно, что уже трое уже может быть.
Да.
Уже, это, знаете, вы задаете вопрос софистов, которые говорили, куча. Начинается, как бы, одна песчинка. Куча? Нет, две. Нет, три. Нет, а сколько надо? И... Ну. Так и здесь. Нет, ну мы же понимаем, что такое, когда единичное мнение, то есть один, два, ну, не знаю, может быть, три, другое дело, когда это говорит совокупность. 4, 5, 10 уже. Это вот первый момент, который очень важен. Очень важен. Вот. Второй второй момент, на который надо также обратить внимание. Кто говорит? Вот, например, прежем, Серафим Саровский. Угу. Кто передает?
Мотовилов, да?
Бесноватый. 30 лет беснования. Он подчас такие вещи передает от лица Серафима Саровского.
Некоторые странно читать, да.
Ну, если бы только странно, то бывает и похуже. Я не буду даже называть.
Но он, может быть, выздоровел, или это не важно?
Что значит выздоровел? 30 лет он был бесноватым, пока его исцелили-то когда?
Ну уже, да, ну, вот он уже говорил, это выздоровевшим, нет?
Его записки вы же знаете. Как, когда нашли их, с трудом и разбирали, все, и почерк ужасный.
Да.
Да, и здесь даже в почерке подчас, даже в разборе могло быть что-то. Но главное, надо это уже учитывать. Нельзя же так и потом. Это один на один передача.
Да,
что это значит?
Да.
Что это значит? Даже человек в полном здравии, разумный, скажем, не бесноватый.
Да.
Да. И он может этого, знаете ли, передать. Мы же все знаем, как мы сами даже подчас передаем что-то такое. Так и здесь. Он передавал. Если вы Серафим Саровский, посмотрите, как ссылаются на записки Серафима Саровского, наши отечественные подвижники, на записки, какие они действительно великолепны. Они же опубликованы, это его правила. Все. И другое дело, когда начинается передача. Так вот, второй фактор, значит, связан с чем? Кто, от кого мы слышим эти пророчества или так называемые пророчества? Вот. Это в данном случае очень важно. Очень важно. И здесь уже сразу мы должны быть чрезвычайно внимательны и осторожны. Третий фактор, или даже я бы сказал, уже не фактор, а критерий, о котором говорят святые отцы, как относиться ко всему тому, что рассматривается или является как нечто пророческое, чудесное, сверхъестественное, мы стоим ошарашены или удивленные, или в недоумении. Как быть? Что это? Есть твердый критерий святых отцов, который бы, я не знаю, всем бы православным христианам, надо бы, что называется, на стенке зарубить. Они говорят, пока не знаешь, в недоумении, и как быть, не хули, а может быть, это от Бога. И не принимай, потому что, может, это от дьявола. Слышите?
Угу.
Не хули и не принимай.
Две границы, да?
В машине знаете нейтральную скорость?
Нет, не знаю.
Ни вперед, ни назад. Нет, ну, вперед ехать или назад. Никуда. Нулевая.
То есть не давать никакой реакции, да?
Никакой.
И не передавать?
Останься... Останься, говорят так, останься холодным. Ни в коем случае ни туда и ни сюда. При этом что значит останься? Господи, я не знаю, я не хочу ни верить, ни отвергать, а я буду жить под тем заповедям и по тому знанию, которое у меня есть, и все.
Это типа не моя мера, да,
совершенно
знать,
верно.
Да, так?
Это очень важный критерий, о котором, к сожалению, всегда забывают, и особенно в наше время он необходим как таковой. Поэтому вот те пророчества, которые называют, вот, и Паисия Святогорца, да, и прочих, их немало сейчас. Как к ним относиться? Мне кажется, вот так. Вот так. Потому что в них нет той конкретики, которую бы мы могли оценить и сказать, о, да, это верно. Нет. Тут есть просто указание на что-то, что может быть. Попробуйте только сейчас толковать апокалипсис. Это же, пожалуй, пророчество посильнее, чем любого Паисия. И что превращается, посмотрите. Чего только, каких картин не строят. Сколько этих теорий, это же невероятное количество. Забыли завет отцов. Не хули и не принимай. Ты понять здесь не можешь, смирись хоть немножко и остановись.
У кого-то из святых, я сейчас не вспомню, может быть, просто у монахов. Такая история про то, что монах увидел ангела, или ему явился ангел, и он говорит, недостоин.
Да,
вот
да,
это
не
такая
ангел,
реакция,
а Христа.
Да, Христа, да, недостоин.
Да.
То есть он не может и сказать, да. И что это не оскорбит никак Христа,
нисколько.
Если он так этот...
Не только не оскорбит, а они пишут даже наоборот, Бог похвалит такого человека за смирение. А другой, который сейчас явился, уже ступил был на колесницу. Угу. Да, и тут огонь, и все. И потом всю жизнь каялся, как сатана его обманул. Счел себя достойным.
А, в этом дело.
Да, уже подняться на колеснице.
То есть это очень важный момент.
Чрезвычайно. Чрезвычайно. И он важен именно в отношении ко всякого рода, не только пророчествам, но и чудесам. И чудесам. Посмотрите, потекло какая-то икона, все, ажиотаж. А вспомните перестройку, что это творилось. Мне один аспирант прям рассказывает, как в одной нашей епархии. Комната, в которой заносят на ночь только икону, и она уже все. Она уже мироточит, и ее забирают уже мироточивые. Ну что вы, не понимают того, что чудеса бывают трех, так сказать, по трем причинам.
То есть Божья обратная сила, да?
Да.
А третья какая?
Вот. И третья бывает по вере человека самого.
Ну, как с, вот, ну, с вот, кровоточивой вам... женщиной, да, когда случилось? Да,
нет, кровоточивая там прикоснулась к Христу.
А, ну да.
Ага. Нет, другое. А вот, например, пришел в монастырь женский в пустыне разбойник, чтобы выведать, а его приняли как монаха, омыли ему ноги и дали этой воды слепой монахине, и она тут же прозрела.
То есть это как бы, ну, вопрос самого.
Пришел бандит.
Да, 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 да.
Она верила, что это святой моподвижник. Так что третье мы как-то совершенно упускаем. Значит, причина-то не в том, что этот бандит был святой.
Да, конечно.
А в том, что у тебя вера была такая сильная.
Я даже вот это не знала, что такое.
К сожалению, это вы говорите, вы не знаете.
Это губительно вера в такая, наверное, нет, или как? Как
это? Смотря в каких вопросах.
Но она...
Вера в истину спасает, вера в ложь губит.
Ну, а вот с этой монахиней, которая прозрела...
Нет, в данном случае это была вера правильная. Это вера правильная в том смысле, что она-то его и не видела даже, она же слепая была. И ей сказали о том, что он святой, и она верила во что? В святость.
Да, она верила в святость.
Вот,
да.
Искренне, не почему-либо, не по жажде чудес. Вот. И поэтому это произошло. Вот, так что вот этот фактор сильнейший, и о нем все забывают. Все говорят, или от Бога, или от дьявола. Причем больше всего, если чудо, значит от Бога. Все от Бога.
Ну, вся, конечно, вся, все, хочется,
все от Бога.
Всем хочется.
Только
конечно.
От Бога. Вот, и это очень печально, потому что таким образом люди попадают в самые нехорошие обстоятельства. Вспомните, ослица Валаамова заговорила человеческим. Все, давайте прославлять ослицу теперь, да? Преподобная ослица. Ну, слушайте, что это такое? И теперь обратить внимание на народную эту стихию нашу. Так и ищут, где чудотворец, где прозорливый, где чудеса. И ринулись тут же, даже не думая о том, а эти чудеса откуда идут? А вдруг, если эти чудеса идут от противной силы, а я иду и так бездумно, обращаюсь уже, тебе дан разум.
А ты сомневаешься, получается, что ты оскорбляешь этим святого?
Еще раз только, сейчас мы с вами говорили. Ни один святой во веки веков не оскорбится. Если человек, скажет, батюшка, если он с сомнением приходит, испытывает, это ж не с иронией, ни с чем-нибудь, а и так, как и положено. И Андрей Свечек что пишет? Прежде чем вдаться кому-то, поверить кому-то, узнай, испытай, и, так сказать, даже искуси этого человека, чтобы тебе вместо кормчего руководителя не попасть на простого гребца, и чтобы вместо пристани не налететь на камни и не потерпеть полного кораблекрушения. А у нас сказали старец, и уже идут кого? Узнали вы кому идете? Спросите. Сказали. Кто тебе сказал? Манька сказала. Ах, тебе Манька, а Маньке Варька. Это что такое?
То есть это не оскорбить, извините, повторюсь.
Никаких.
Например, даже и поесть.
Святой не оскорбится.
Он не оскорбится.
Святой не оскорбится, а в прелести находящийся еще как. Ах, я не святой. Ах, ты такая сякая, вон пошла. Я же святой.
Она, да, нафиг у тебя будет.
И вот сразу выдать себя с головой.
А это будет как некий такой искус, проверка, да, своего рода?
Ну, он-то, может, так не скажет же. Да, но может и скажет, сколько угодно. Вот в чем дело, это очень важно. Так, вот так, и так.
Алексей Ильич, ну. А исторически вот по этим пророчествам, там ссылка, ну я очень мало, конечно, покопалась, все начало из Греции идет, из греческого сайта, греческий фильм сняли, они, я думаю, что они чают этого, то есть вот они этого, как бы это такой национальный, именно с упором на слово национальный, да, такой вот.
Точно такое пророчество у Мотовилова, у Мотовилова. В отношении преподобного Серафима, о Греции, о том, что будет разделена на три части.
Сама Греция.
С Греции, у преподобного Серафима. И поэтому я не знаю, кто от кого взял. Мотовило взял у кого-то, у греков, или греки взяли у нас. В общем, я уже это, я теряюсь. По крайней мере, преподобный Серафим раньше жил, чем Паисий.
А чем Косма и Далийский?
А Косма это надо посмотреть, что, что он говорил.
Ну, суть в том, что у них как карта свое пророчество, у нас как карта.
Нет, дело не в этом. Я говорю просто об одном и том же. Один и тот же сюжет.
Да, точно.
Что не греки, а Россия, что Турция будет разделена и так далее. Вот, уже в Мотовилове это есть. Да. Есть же статья Андроника отца Трубачева. Где-то так, учеба, какая есть учеба журнал? Литературная.
Литературная учеба.
Вот,
да, да,
в 91-м году статья. Статья была. И там приводятся эти вещи. Там, там же это есть. Я однажды, по-моему, в таком журнале, только не помню, какой год, прочитал пророчество Серафима Саровского. Читаю, все интересно. И вдруг потом остановился.
Я читал это где-то.
Нет, 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 нет. Нет, о другом остановился. Вначале пишется, что Россия будет великой державой, что никакой антихрист не подойдет даже к его границам. Дальше читаю. Антихрист родится между Москвой и Петербургом, и там будет город Москва-Петроград. Вы слышите? Я смотрю, только опомнился, боже мой. И еще там другие пророчества противоречат друг другу. Все в одну кучу свалили, и даже автор не подумал, что делает. Взаимоисключающие вещи. Отсюда вывод какой? Чрезвычайно осторожно нужно быть в отношении пророчеств. Еще лучше, подальше от этого. Вот. Нужно жить не тем, что будет. Все мы знаем, что будет, все помрем. И все мы знаем, что надо жить по заповедям Евангелия. Вот что надо знать. Это неинтересно. Это неинтересно.
Это трудно.
А вот что будет? Ой! А это грех.
Казалось бы, просто это касается твоей непосредственной судьбы. И да. Если можно, может быть, это вам простым покажется, но так. Все-таки сейчас же в кучу даже у многих и православных людей все это в кучу. Евангелие, Нострадамус, да. И Паисий Святогорец, и Серафим Саровский.
Иванга,
да.
Ну, и Матрона.
С Вангой надо, да. Матрона вообще трагическая история какая-то.
Вот-вот.
А Ванга – это что? Ну, вот что? Мы православные как к ней относимся?
Ну, как, конечно, ни в коем случае не как к святой, никакой святой. Ну, что?
А все случалось, что она говорила?
Что?
Ну, вот говорят, что все случалось, что она говорила. Ничего не видит.
Разве это в истории, посмотрите, в истории святоотеческой письменности, в истории церкви, сколько угодно, когда ссылаются и прямо говорят, будьте осторожны. Вот как даже бесовская сила подсказывает. Да возьмите хотя бы... Что там православные? Сведенборг возьмите. Ну, известный этот, шведский, да, ясновидец, да. Которые вот сидят, и вдруг он говорит, о, там за 20 километров дальше, говорит, пожар начался. Они сидят, как, что, чего такое. Проходит пару часов или что-то третье, он говорит, о, сейчас погасили. И проверяю, точно. Но он же общался со всей бесовщиной же, Сведенборг. Он постоянно общался. Нет, какие же тут сомнения? Причем его эти вещи, вы знаете, чем он был связан? Это был страшный эротоман. Эротика, понятно?
Ну, я понимаю,
вот.
Да.
То есть, совершенно ясно, от кого были.
Ну да, то есть это человек,
пророчество,
греховный,
видение,
как минимум.
Видимо.
Греховный.
Видение.
То есть враг рода человеческого дает такую информацию.
Ну что ж тут не видит, что-то особенно.
Слугам, да?
Да, конечно, пожалуйста.
Ну, может, кто-то из этого пользу извлекает? Кого излечивает это или еще? Можно ли из этого пользу извлечь?
Вы знаете, это все равно, что, сказать, слепой хирург тоже может пользу оказать. Только отрежет вместе с аппендиксом еще точку или желудок или что-нибудь. Почему? Да потому что слепой. Аппендикс верно вырезал. Вот так, так и здесь тоже. Ну, мы же должны же понимать, что смотреть на все с какой точки зрения.
Какую цену они заплатят, да, за общение с такими
людьми? Мы же должны рассматривать с точки зрения это спасения человеческой души, а не просто так, польза. Сейчас мне на 5 минут польза, а через 5 минут? Это уже, знаете,
вот банка, они один из доводов, что она предсказала.
Ну, да.
И это логически становится доказательством
чего?
Оправданности вот и то... святости ее.
Вот. Еще раз повторяю, да чего же мы неразумные люди? Просто мы не знаем совершенно православия. И это делает такой вывод люди, не знающие ничего и не понимающие. Надо же запомнить, что наша душа по своей природе, по природе нашей, она же вот сейчас в нас, она же жительница какого мира? Духовного.
Да.
Просто сейчас она закрыта в нашей плоти, в этой земной. Она же по природе духовна. Так? И поэтому, в принципе, при каких-то условиях, которые мы не знаем, когда и что как, в принципе, она может следовательно получать информацию оттуда. Но какую? Какую? Нострадамус великолепно об этом говорил. Его же спрашивали, как вы узнаете? Он отвечает. Я вижу это как бы во вращающемся зеркале, в тумане. Почему и апостол Павел писал, что теперь мы видим только отчасти, познаем отчасти.
Вот, как смутное стекло как, сквозь
вот,
мутное
как,
стекло.
Как вот именно. Вот. А сквозь, знаете, стекло, значит, можно подумать, можно примерно так будет, как у Гоголя. Помните, Чичиков подъезжает к плюшкинскому селению и говорит, ай, мужик. Ай, баба! Ай, мужик! Ай, баба! Непонятно. Вот так же и эти ванги, и Нострадамусы, что-то, иногда, может, угадывали, верно. Да, но это касается внешних событий. А представьте себе, когда касается внутреннего состояния человека, что они могут сказать? Они могут действительно его направить на путь гибели, сказав ему то, чего совсем нет.
Потому что они сами на этом пути, да?
Да не потому что они видят как близорукие.
А святые тогда, им это
дар? А святым
дан?
Открывается, дается свет, почему мы и говорим, свет Божий, они во свете. Вот, был туман, и вдруг туман разгоняется, и он видит.
Ну, и потом это результат какого-то огромного духовного труда, да?
Нет,
как,
ну, мы же сказали,
нет, там,
ну,
они, он нет, же ну, долго как-то это молитва.
Ну, это же другой совсем вопрос, как достигать свет.
Нет, просто людям не... кажется, что нет разницы. И те все видят, да?
Ну, я же еще раз говорю, да. Святые это видят во свете, а не святые это видят в тумане, сквозь тусклое стекло, как Чичика видел Плюшкина.
А критерий для обычного человека проверки, может быть, это ходит ли человек на богослужение? Какой тут может быть критерий?
Критерий только один. Вот если мы верим, что православие действительно – это та религия, которая дает возможность человеку правильно оценивать того, как нужно жить и при каком условии только мы можем видеть истинно, а без какого условия мы этого не можем. И то есть нужно отнестись как? Не знаю или не вижу и не смею поэтому что-то утверждать. Не хули и не принимай. Вот так. Нужно для этого условие, для этого нужна православная жизнь. А думаю, без православия, как спортсмен, а чего, я сейчас подниму 200 килограмм. Ой, голубчик, ну давай, подойди, подними. При каком условии? В каком условии? Тренируйся. Аскео – это тренируюсь, аскетика. Вот. А тут хотят, а какая разница? Святой, не святой, да? Ну попробуй проживи хотя бы один день, как живет святой. И тогда узнаешь. Вот так.
Тогда уже не важны детали, кто передал, кто записал, какие рукописи были, допустим.
Когда?
Ну, по поводу Космы Италийского. Вот это уже тогда нам не важно, да? Мы просто...
Да-да-да. В данном случае я просто вам скажу так, что, во-первых, некоторые вещи, которые прям сразу вызывают, даже сразу вызывают недоумение, и сомнения, законные, не какой-нибудь скепсис, а законные, там это вон трехлетний теленок
да,
там будет в крови стоять и прочие эти вещи, да, такие вещи. Ясно, что тут что-то присутствует, или такой же Мотовилов записывал, образно, да, или что-то в этом роде. По крайней мере, таких вещей Я не хочу хулить никакого Косьмы или Паисия, а скажу, нет, это оставим. Оставим. Ах, это интересно. Ну, голубчик, ну лезь в костер. Там интересно, что там, откуда там огонь идет.
Или в розетку можно руку засунуть.
Лезь. Да. Христианство говорит, нет, не лезь. Борись своим любопытством. Ищи то, что тебе действительно полезно, необходимо для твоей жизни. А не ищи чудес, пророчеств, предсказаний и так далее. Ты знаешь свое предсказание? Ты точно знаешь. И тебе скажу. Помрешь.
Помрешь, да. Алексей Ильич, а были в истории, вот вы уже мельком сказали, такие вот эпизоды, когда люди искренне были убеждены, вот, например, по поводу апокалипсиса, что вот он приходит по всем признакам, переставали там сеять пшеницу, ну, как бы думать о завтрашнем дне, и частный апокалипсис у них наступал только из-за того, что, ну, я имею в виду в кавычках апокалипсис, из-за того, что они не думали о завтрашнем дне, ну, просто не готовились. Вот такие самообманы были
у
искренне верующих? Нет, даже, или у сектантов, да?
Нет, а как же, у сектантов, вон даже где-то во Франции, что ли, где-то несколько лет назад собирались все на вершине какой-то горы, ждали уже. Ну, Господи, сколько угодно это происходит.
Пятидесятников сколько угодно. А у правильных православных?
Кассиан Римлянин прямо описывает такой случай, как один подвижник, все. Сначала все, кажется, было ничего, и он говорил какие-то вещи, которые исполнялись. Вот, а потом прямо сказал, вот через какой-то назвал срок, что все уже будет второе пришествие, поэтому все, все, браки должны распасться. Имущество все распродать, все дела прекратить. Вот. И те люди, которые ему верили, все это сделали. А ничего не произошло. И трагедия. Преподобный Кассиан Римлянин описывает как исторический факт. И таких фактов было немало.
Причем люди искренне обманывались, да?
Да, вот почему. И искренне. Вот это очень искренне, что-то положительное свойство. А святые отцы говорят, нет добра, где нет рассуждения. Не всякая вера является добром. Что?
Если она слепая, это не добро.
Дело не в этом, что слепая. Я слепо верю, что Святая Троица. Потому что я ничего не понимаю, я могу только доверять и все. Не в этом, мы говорим искренне. А в том, там, когда я могу рассудить и не рассуждаю, а слепо бросаюсь, закрыв глаза, я совершаю грех тяжкий, который может мне принести тяжелейшие последствия в жизни. Вот так. Нет добродетели без рассуждения. Вот их формула.
Это очень важный момент.
Вот так.
Мы, потому что очень часто это забываем.
Как дети. Прям как дети. Это что такое? Чудотворец. Прозорливец. Сейчас все прозорливцы еще. И все. Потом, о, он сказал.
Да, это.
И причем перетолковывают. Просто подчас это фантастика. Так, хорошо.
Есть такая евангельская фраза о том, что никто не знает, это слова Христа, да, о сроках и датах. И если ангел даже спустится с небес, то да, и будет предсказывать там дату конца света, то да, анафема ему будет. Получается, что это не установлено. И ведь признаки конца света, насколько я понимаю, да, они в Евангелии даны не временными отрезками, они даны какими-то духовными константами, например, обмеление любви, да, исчезновение любви, какими-то приход Антихриста, который, конечно, можно при желании там, натянуть на какую-то конкретную ситуацию, но, наверное, принципиальный момент, что это, что они описывают духовные явления. Я правильно понимаю или ошибаюсь?
Это верно. Но не все. Бывает верно, но не все. Да. Дело в том, что мы все время говорим о конце света. Для каждого человека наступает конец света. И мы об этом, о самом главном для человека.
С момента смерти, да?
Да. Что для меня является концом света? Моя жизнь. Мы забываем, мы все время, что будет.
Ну да, с человечеством типа. Да.
Со всем миром, боже ты мой, какими любвеобильными. О всем мире думаем, голубчик, ты подумай о себе. Вот сейчас, скоро, вот уже пропасть, скоро.
Да,
так?
Не знаю.
А ты будешь думать о том, когда все человечество упадет туда. Ты сейчас уже подходишь. О чем нужно подумать тебе? О всем человечестве или о себе? прежде всего, и важнейший вопрос, который касается конца света. Это кончина. Это уже конец света. Вот о чем надо думать.
И здесь от тебя вот, что-то зависит.
И Христос. Еще бы, как я буду готовиться к этому? К этому экзамену. Вот где конец света. Вот что самое главное. И это одна из причин того, что Христос сказал, никто не знает. Вот, что нельзя возможно сказать человеку. Попробуй кому-нибудь скажи, ты послезавтра умрешь. Что с ним будет? Да нельзя. Редким-редким святым открывался день кончины. И то иногда открывался как? Он Филарету Московскому, митрополита. Помни, 19 число. И он каждый не понимал, да? Нет, он понял.
Да, понял.
И готовился каждый раз. И действительно так.
Каждое 19 число, да?
Да. Вот в чем дело-то. Нельзя. Некоторые вещи нельзя открывать. И в данном случае вот конец света в полном смысле слова, а не как-нибудь. А мысли нет человечества, когда, о Боже мой! Мы мыслим масштабами человечества.
На себя махнул рукой,
вот так.
Да.
Поэтому это первостепенно имеет значение. И в этом отношении действительно Христос никому не скажет. Это только Отец Небесный. Все, станет совершенно понятно, когда это будет. Но он, правда, там перечисляет, что будут войны и так далее. Говорит он и о трагедии, я бы сказал, о конце. Конечно, вообще история человеческая. Это верно, но здесь... как здесь действительно правильный образ. Ниневия погибнет, покаялась и осталась. Так и здесь тоже. Это уже мы, так сказать, поэтому не сказал он, когда это будет. И нельзя говорить, когда будет. Так же, как нельзя одному человеку сказать, так же нельзя всем сказать. Вот в 2015 году, 21 декабря, все, конец света. Что будет?
Кто-нибудь сорвется и нажмет на какую-нибудь кнопку.
Да, нет, которую... да все что угодно. Нельзя, нет, психологически нельзя.
Да.
Этим отнимается, если хотите, свобода даже у человека. Вот так. Вот.
Алексей Ильич, ну если только психологический один аспект, а может быть это нельзя, потому что и от нас что-то зависит. То есть вот вы говорили про Ниневию, да, потом покаялись. Потом вот когда, если вспоминать Филарета Московского, да, там же были все эти холеры, чумы, ну вот эти в России их чума, холера, они назвали холеру чумой тогда, и массовые покаяния людей шли, и там даже был у Языкова такой стих, хор петы на холеру в Москве в таком-то году, да, то есть люди же не случайно, наши предки, каялись, когда подходила опасность, они воспринимали эту опасность как возможную, ну, смерти свою, они каялись. Это покаяние, оно меняло, откладывало этот... То есть вот я хочу сказать, духовное состояние одного человека и, может быть, даже и нации, оно является фактором, который влияет на спасение вот в земном измерении.
Да, да. В раму, куда явились три ангела, то он с одним ангелом главным разговаривал уже.
Угу.
Если... Господин, если 50 праведников не уничтожишь Содома, нет, 40, 30, 20, 10, и отошел ангел. Есть мера. Мы ее не знаем, но мера указана.
10,
оказывается,
да?
Нет, ну это 10 для Содома.
Да,
да, там не оказалось 10.
Ну да, да.
Так и здесь тоже. Есть мера. Какая? Не знаю.
А что тогда делать?
Господи, что же нам делать? Жить по-христиански – все. А что же еще делать? Интересно, странное дело. Чего же, ждать как?
Мы не знаем меры. Может быть, ее так определить и как-то двигаться в направлении.
Ну, правильно узнать. Ну-ка, Господи, что у тебя там пододето?
Да, 10 человек.
Дай-ка, да. Узнать надо обязательно. Надо, открой, Господи. Тогда вступайте в общество апокалипсиса. Там вам все вам расскажут.
Ну, тут принципиальный момент, который...
Все мы знаем, что мы умрем. Знаем, как жить, знаем, что нужно каяться, и знаем, что это будет означать спасение и для меня,
лично,
и для моих окружающих, и для моего народа. Потому что каждый добрый поступок одного человека уже имеет большое значение для всех людей. Ибо человек каждый – это клеточка организма, а не песчинка в куче.
Тогда
вот и все.
Эсхатология условно не потому, то есть я сейчас попробую сформулировать, что конец света дает, не дается. Вот извините, все равно не потому, чтобы нас психологически как-то пощадить или чтобы мы не наделали глупостей, а потому что и воля человека, ну, человеческий фактор влияет на нее. Человек здесь не марионетка, а вот вы же сказали, что наши поступки, ну пусть это будет чаша весов, да, и перевесил чей-то добрый поступок, это вот тот самый правильный, ну, и все спаслось.
Ну, это грубый образ, но того, что действительно есть на самом деле. Есть духовное состояние, а баланс этого духа, положительного и отрицательного, мы не видим, но мы знаем, потому что верим. И все.
И, может быть, мы потому еще пока человечество живет, что...
Да, может быть, один, может быть, 11 еще праведника.
Что еще пока...
Может, 11. Ну, да. Но скоро будет 10 и отойдет. И Содом будет уничтожен.
И ты можешь стать этим
11-м,
да?
Или, мы не знаем.
Или перескочить и уменьшить до 9, да, это количество?
Нет, нет. 10 я отошел.
Ну, я поняла,
ангелу.
Да.
Все?
Да, все.
Дело, что мы не знаем. И зависит от чего? От каждого человека.
И даже от поступка его конкретного,
нет,
да?
Ну, конечно, я и в этом смысле говорю, от каждого человека.
И так, здесь вот. Не только добро, но и момент покаяния, да, вот существует?
Ну, а как же? Покаяние – это могущественная сила, которая сразу сбрасывает гири.
Не только с моей личной, не только моя личная.
Мы же живая клетка в организме. Если когда у меня зуб болит, и вдруг его излечили, кому хорошо? Зубу или мне?
Вам и вашим близким.
Вот, всему организму.
Да.
Я о чем говорю? Близким. Всему организму. А излечили только один нервик.
Ну да.
Вот и все. Значение каждой клетки в организме, видите, какое огромное. Вот так. Так.
Вот я, допустим, как каждый человек, мы сейчас говорили о православных людях, да?
Да.
Но кроме того, вера, конечно, для верующего она важна, но он все равно профессионально на каком-то месте, он что-то делает. Иногда вот этот вопрос выбора не очевиден в рамках своей профессии, в рамках своей... В этом
выбор
камень
чего?
Преткновения между добром и злом, в этом камень преткновения.
У всех, нет, у всех есть выбор.
Нет,
у
выбор
всех.
Есть. А вот...
Независимо от профессии. Вот в бандитской шайке находится. И у него есть выбор.
Как вот место встречи изменить нельзя? Помните, один он либо сдал, вот в этом смысле он...
Нет, я это не помню, не знаю, но я вам говорю, что всюду, у каждого свои масштабы, да, само свое видение, но у каждого два бандита были распяты со Христом. Видите?
Да.
И оказалось... Значит, тоже был выбор. Правый, видимо, тоже осуществлял положительный выбор. А левый, видимо, нет. Так что всюду есть выбор, чувствовать. Много вещей в душе человеческой. Да, много, да, о чем идет речь. Речь идет о его принципиальном отношении. Вот я стою, я ненавижу кого-нибудь. Я хочу ему отомстить.
Но вы
я думаю, отомстить или нет. Нет. Вот вам выбор. Вот я вижу, рассказать, что он натворил там. Ну, какое-нибудь, это не преступление государства,
ну,
нет,
да.
А моральном отношении. Я могу рассказать всем, знаете, что сделала? Так, рассказать или нет? Заповедь запрещает. Итак, что я сделаю? Вот о чем идет речь. Вот и все.
А может быть такая мысль, что вы этим не остановите преступление?
Это не мое дело. Я не знаю, что это будет. Нет, насчет преступления не смешивайте личную мораль с общественным устройством жизни, с общественным законодательством. Потому что если там мы будем прикрывать негодяев, то
да.
Тогда общество все будет разложено. То есть развратиться. Это нельзя этого делать. Совсем другая категория, уровень другой. О других вещах мы говорим.
А вот смотрите, у нас огромное количество святых в России, И вот когда смотришь, никто особо так не засветился на пророчествах. Вот, ну так вот, общеизвестно. А они были, может быть, они тайные, вот мне говорят.
Может быть,
скрывает. Может быть, церковь скрывает эти пророчества.
Может быть.
А как на самом деле?
Ой, как интересно узнать, а где бы прочитать о них? Искать пророчество – грех. Грех, потому что это любопытство и больше ничего.
Совопросники века, да, вот то, что называется?
Грех это – искать. Так же, как искать чудес, искать прозорливцев, искать пророчеств. Грех, который приведет к чему? Потому что это грех приведет к признанию Антихриста, который будет величайшим чудотворцем во всю историю человечества. Чудотворцем и прозорливцем
и так
далее. То есть
будет исцелять людей?
Все. Чудотворцем. Коли не сказали чудотворцем, значит, всевозможные, я не знаю, какие. Вот так. Не этого надо искать. Это грешно просто искать это. Это ищут язычники. Они вместо того, чтобы искать, как исцелиться от зависти, ищут, а что будет завтра.
Или от тщеславия, да, или от лени своей, да, от своих каких-то страстей.
Да, вот именно. Живем как бессмертные просто. Что же это, что будет завтра? Ты сегодня живи как надо. А ты что будет завтра? А тебя не будет завтра. Понял?
Да, тебе надо прийти на исповедь, а ты учитываешь.
Вот так.
А вот, ну, если, не дай бог, случается война, как поступать тем, кто призван в армию, кто, ну, вот, военным?
А что, в чем дело? Что за вопрос?
Ну, это же убийство.
Ну что вы. Нельзя же смешивать вещи нравственные с вещами чисто, я бы сказал, порядка чисто внешнего. Одно дело убийство по злобе, другое дело – это нравственное зло. И это действительно убийство. Да. И совсем другое, когда вы жертвуя, кстати, своей жизнью, потому что просто так не убьешь, потому что ты сам открыт. Да. Когда жертвуя своей жизнью, да, ты убиваешь того, кто может принести неисчислимые беды. Кому?
Детям, да?
Да, всем, кому угодно. Вот в чем дело. Как мы убиваем волка, вот, как медведя, который стал, или леопард, который стал людоедом и так далее. То есть в данном случае мы боремся не с человеком, что вот, да, мы не ему же мстим или убиваем, мы боремся с той враждебной силой, которая готова принести неисчислимое зло и бедствие вот, нашему народу.
То есть не нашему... против крови, да, вот конкретного там,
Поэтому в данном случае никакого, это не рассматривается как убийство. Это рассматривается, напротив, как жертвенный подвиг. Потому что убить человека – ой-ой-ой. Попробуйте, вот сейчас скажут вам, миллион вам долларов в месяц будут платить, будете работать палачом?
Не смогут люди, конечно, не всякие смогут.
Нет, смотря кто. Вот, видите? Вот так. А просто он скажет, в ужасе нет, извините.
Да.
А другой скажет, ой, давайте, да я и за 1000. Отрублю голову. Вот в чем дело-то. Вот в чем дело оказывается. Поэтому это жертвенный подвиг, война. Поэтому всегда посмотрите, в каком почете, уважении находились все воины. Все дворянство, оно было кем? Он с детства мальчики уже. Поэтому совершенно другая категория.
Алексей Ильич, а такой странный вопрос, да? В истории человечества тоже было так, что внутри даже одной религии страны воевали друг с другом, и каждый считал, что Бог на его стороне, а на чьей он был на самом деле стороне?
Да. Что там, удельные князья?
Да, между собой.
Между собой творить. Одни с флагом Пресвятой Богородицы, другие с нерукотворным Спасом.
Да.
И шли друг на друга и рубили друг друга.
И что это было?
Что это было? Преподобный Сергион ходил пешком в Нижний Новгород, укрощал князя Олега, чтобы, да. Ну, что это было? Беда, грех, но, да, а уж Бог видит состояние тех, кто это делал. Кто-то делал, князья, большей части князья совершали ошибки. Дружина, что, подчинялась князю. Подчинялась.
С дружинника снималась ответственность?
Ну, слушай, ну что, вы меня требуете прямо за каждого. Не знаю я, с кого снималась, кого нет. Не знаю. Я вам еще раз говорю. Каждый поступал по степени своего осознания, что он делает, хорошо или плохо. Потому что можно подчас объективно допускать даже ошибку, но на самом деле субъективно считать, что я делаю добро. И тогда он... Тогда он, конечно, искренне считает, что это добро, он не согрешает.
Угу. Но Бог-то видит.
Да. Нет, не Бог видит, а в данном случае он не согрешает перед Богом. Если он видит искренне, что он делает добро. Он, ну, вот, например, стреляет Сталина.
Ну да.
Убийство. Убийство.
Многие бы ему поблагодарили бы его.
Это вопрос другой. Я говорю, перед Богом мы говорим же с вами, а не перед людьми.
Ну,
так и здесь. Идет в дом дружине, он считает, что вот этот тот князь, он изверг и все, и так далее. Я иду. Вот и все. Поэтому мы не знаем состояние душ человеческих.
Ну да, мы не сердцевидцы.
Не знаю. Вот и все. Поэтому кто из них там, кто творил зло, а кто может быть... Добро, а может, в разной степени добро и зло, это мы не знаем, предоставим Господу Богу.
А как тогда, ну вот есть такая фраза, что войны начинают люди, а заканчивает Бог. Где человеческое в войнах, да, все-таки, ну Бог пишет историю с людьми вместе через людей, нет?
Чем отличается христианство от всех других религий? Тем следующим, что если в других религиях, ну в некоторых, по крайней мере, считается, что все творит Бог.
Ну да, у нас никакой ответственности нет.
В христианстве мы говорим, основной принцип решения этой проблемы выражается греческим словом «синергия». И святые отцы говорят, Бог не может, не хочет, ничто, а не может спасти даже человека без воли самого человека. Так что всюду синергии совместные, при этом... Что от человека требуется? Поступать разумно, искренне разумно и по совести. Когда пересекаются эти две линии, дается правильная точка, которая называется исполнением воли Божьей со стороны человека. А Бог уже исправляет тогда мою глупость и мою нечистую совесть, тогда видя, что искренность моего отношения. Вот как совершает. Бог тогда исправляет в соответствии с тем, как правильно. Вот и все.
Алексей Ильич, смотрите, вот сейчас ситуация с Украиной, не влезая в политику, но в принципе это братские абсолютно народы. Ну, с нашей точки зрения, какая-то прям почти зомбированность украинцами в ненависти, например, да, не будем говорить, вот там американцы и так далее, это сейчас может быть даже не важен этот момент, но они искренне ненавидят нас. Мы тоже искренне в каких-то своих желаниях объять их по-братски, а они не хотят этого. Где разрешение вот этих двух искренностей будет?
Можем быть спокойны. Надо, каждый человек должен сделать себе открытие величайшей важности, что Бог умнее меня. Духовное состояние и того народа, и этого народа. Они же не просто так существуют, вот. Они взаимодействуют между собой. И баланс появляется тот, который должен быть самым оптимальным решением для того и другого народа. Баланс. Какой он будет? Не знаю. Но, к сожалению, надо сказать другое. Что в данном случае, вы сказали, зомбированный, верно. Зомбирование. Совершенно верно. С больного много спросите? Что вы спросите? Уж почему случилось так, что они оказались жертвами этого зомбирования? Не нам судить. Не нам судить. Я ни в коем случае не хочу осуждать. Вот. Потому что это дело промысла, так сказать, премудрости Божией. Но это уже они впали в болезненное состояние. Это как загипнотизированный человек. Будем мы его осуждать? Нет. Будем только сожалеть. А уже как это осмыслить с точки зрения такого глобального России, Украины, да избави Бог меня. Я таким масштабом не могу даже мыслить. У меня не хватает ума, чтобы мыслить. Вот так. Поэтому я не знаю. Знаю, что это не произошло не случайно. это бесспорно, потому что с христианской точки зрения случайностей нет. Все, что попускается отдельному человеку, отдельному народу, все это является ничем иным, как следствием его духовного состояния. И посылается не с целью наказания, как это говорят, а посылается как врачебное действие. Врачебный хирург не наказывает, когда режет, а лечит. Так и здесь тоже. А как в данном случае понять, не знаю.
Как,
не знаю.
Моя бабушка и мама всегда говорила, есть такая, ну, это поговорка, она, конечно, не это не писание. Когда Господь хочет наказать, Он лишает разума.
То ну, есть, это общеизвестно, да. Общеизвестно. Но вот мы все время говорим о наказании, это понятно, это нам более понятно. На самом деле врач не наказывает. Хирург не наказывает.
Ну, в общем, да, если нормальный, лечит. Если нормальный хирург.
Нет, нет, мы говорим о Боге, как.
Ну, да.
Как...
А как безумие может быть лечением? Это.
Ой, еще бы, что проблески разума, может быть, не здесь, после смерти, но человек увидит, в каком безумии он находился.
Так,
жизнь не оканчивается. Вот в чем дело. И жизнь дается не случайно. Я думаю, что после смерти-то мы как раз только и осознаем по существу, какие глупости мы творили и прочие вещи. И это очень важно для нашей будущей жизни.